Здравствуйте. Сегодня у нас 25 ноября 2012 года. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Автозаводская. Зовут меня Васим Аджавахири. Я преподаю йогу. И это у нас лекция для открытого тантра университета уже, да? Хорошо. Тема лекции «Родовая йога», «Йога влюбленности», вторая стадия йоги влюбленности, можно ли сделать ее романтичным, приятным, захватывающим? Ответ сразу «да». В общем, можно, наверное, расходиться после этого. И, потому что все равно все не так очевидно, и все равно это придется переоткрывать самим. И знание того, что это возможно, уже, в общем-то, достаточно. Ну, начнем мы с родовой йоги. Потому что в большинстве своем препятствия, которые у нас возникают в отношении, во влюбленности даже, между мужчиной и женщиной, это наши предки. Здравствуйте. Вот. Итак, кто такие предки? Предки – это наши родители, бабушки, дедушки и так далее. Все, кто так или иначе участвовали в том, чтобы мы сейчас могли жить в этом теле. Чтобы у нас появились такие мама, папа, и мы смогли, соответственно, родиться. Понимаете, без бабушек, без дедушек, без всех предыдущих людей в этой цепочке, этого было бы, именно этого тела было бы невозможно получить. Может быть, мы получили бы какое-нибудь другое тело. Вот. И почему они влияют на нас? И какую роль вообще они, какое право они имеют вообще влиять на нас? И каким образом они влияют на нас? Право очень простое. Представьте себе, что у вас есть дети. У вас есть при этом квартира, дом, может быть, и вы его обустраиваете. И обустраиваете, безусловно, на не только для одного ребенка, а для всего, для всей семьи. Согласно своим представлениям о счастье, о развитии и так далее. Но тут наш ребенок начинает безобразничать, начинает выносить все из дома, продавать, кутить, либо ширить. Как вы понимаете, родители начинают вначале нервничать, потом ругаться. Также, если переносить это на более тонкий план, на уровень жизни, то в этом смысле родителей наших предков волнует все. Как мы живем, зарабатываем ли мы деньги, какое у нас образование, потому что им потом у нас рождаться, им потом уже жить в той атмосфере, которую мы им создадим. Когда я, допустим, умру, я, скорее всего, рожусь там и в тех условиях, которые сам породил. Это может быть у своих внуков, может быть у правнуков, может быть у дядь, теть, двоюродных дядь, теть. Самые разные бывают ситуации и, более того, самые разные бывают тенденции проявляются. Но в любом случае, когда я у них рожусь, то я буду, соответственно, подвержен их влиянию, культурному влиянию, ментальному влиянию, влиянию их образа жизни, поддерживают ли они ритм, сколько раз они в день едят там, или это все вот так, пришел на кухню, чем съел и ушел. Тоже есть такие образы жизни. И, безусловно, их это волнует. Но это все нюансы. Самое главное для них – это есть ли у нас дети и даем ли мы вообще жизнь другим или нет. Ну, об этом много говорилось, я не хочу заострять на этом внимание. То есть, зачем, что такое священный долг и почему он свят. Но подстрахуюсь и спрошу, есть ли люди, которым это неизвестно и которые бы хотели бы узнать, что такое священный долг и почему его нужно отдавать. Священный долг – это рождение детей. Его нужно отдавать, чтобы жизнь не прекращалась. Потому что если я скажу, а, да ну его, и не буду рожать детей, и все так скажут, соответственно, человечество умрет. Это крайний случай, а ситуация очень сильно ухудшится. Это действительно так уже для рода конкретно. Вот, и есть даже такой слово, да, вырождаться. Вот. А теперь как влияют на нас предки? Влияют они на нас очень мистическим образом. В виде мыслей, чувств, эмоций, которые нас посещают. И порой мы понятия не имеем, почему вдруг на нас такая навязчивая идея что-то сделать или как-то интерпретировать ситуации. Почему? Там в тех или иных ситуациях вдруг возникают те или иные мысли или те или иные ощущения, эмоции, тенденции, которые нас подхватывают и несут. Эти тенденции – это как ниточки, по которым дергают предки. А мы, как марионетки, за эти ниточки дергаем. У них власти больше, чем у нас. Почему? Потому что у родителей больше власти, чем у детей. Очевидно. То есть. В этом смысле у них просто они взрослее. Поэтому но нельзя сказать, что родители мудрее своих детей. Нельзя сказать, что родители все знают наперед, и они истинно последние инстанции. Нельзя. Но при этом все равно власть у них побольше. Теперь я забегу немножко вперед и скажу, что йогин или йогиня, очистившие свои каналы внутренние, то есть они работают сами с собой и что-то там, какие-то каналы внутри себя почистили. В текстах говорится, что они почистили свой род при этом на 7 поколений назад и на 7 поколений вперед. Не просто назад, которые уже, а даже те, которые после будут рождаться наши потомки, у них каналы будут очищены. Я сказал это не просто так, как раз это тот фактор, по которому мы становимся, во-первых, когда у нас рождаются дети, мы сами автоматически превращаемся в предков, и когда мы начинаем при этом заниматься йогой и очищать свои собственные каналы, тем самым влияя на всех потомков и предков, это к вам пища к размышлению, каким образом происходит это влияние. Каким образом происходит это опутывание нас, наших конечностей, этими веревочками, за которые потом все дергают. Культура или образ жизни рода. Это какие-то переживания, которые случились с людьми. Это образ их мыслей. Это возможности, которые у них были, и они получили соответствующее образование. Это их привычки. А привычки у нас творятся из-за поступков, мы совершаем поступки, так или иначе они вырождаются, вытекают из привычки. Привычки вытекают в черты характера, черта характера вытекает в судьбу. И таким образом мы целые как бы определяем целую атмосферу, в которой мы живем. Представьте себе, что у вас есть квартира. И вы не убираетесь. Это ваш образ жизни такой. Если вам дать другую квартиру, вы в ней не будете убираться. И через некоторое время она превратится, собственно, в старую квартиру. Наоборот, даже если вы убираетесь, вы педантично все чистите, драете, то опять-таки другая квартира примерно приблизительно превратится в ту же самую. То есть здесь дело уже не в квартире, а в вас, в которой вы наполняете пространство, наполняете атмосферу, создаете свойственную вам. И можно всегда прийти к вашему дому и сказать: «О, я ощущаю ваше присутствие». И теперь смотрите, вы рождаетесь в этой семье, и, конечно же, вы попали в эту атмосферу. Вокруг ругаются матом, или наоборот, говорят на чистом английском, королевском. Или же вы заходите там, дом, квартира оснащены какими-то техническими приспособлениями, потому что это показалось важным вашим предкам. Они должны были свои. Совершили поступки такие, и вы теперь живете в таком доме. Вы можете пользоваться ресурсами этого дома. А теперь вы берете и начинаете все это рушить, все это ставить под сомнение. И, конечно же, родители начинают вас ругать, запрещать гулять, ходить, запрещать смотреть телевизор и всячески ущемлять ваши свободы. Более того, вы приводите девушку домой, они сидят рядом и смотрят на вас. Вы пытаетесь с девушкой поговорить как-то, но понимаете, что разговор не клеится, неловко как-то. И вы: «Ага, привет». И она тоже: «Ага, да, вкусный чай, спасибо». И ушли. Никто ничего не говорил. Просто потому, что просто предки сидят и смотрят. Хорошо, чуть-чуть другая ситуация. Предки просто дома, они в другой комнате. Но это тоже влияет. Влияет на то, что мы можем себе позволить, а что не можем себе позволить. Какие ощущения у нас возникают, а какие не возникают. И наша задача, подружиться с предками. Это единственное, что мы можем сделать. Когда мы дружны с предками, они не только могут снять для нас квартиру, дать нам ключи от своей квартиры, оставив их на даче. Они могут оставить нам денег. Они могут помочь советам каким-то и просто выслушать. И мы можем полностью использовать весь ресурс, которыми они располагаются, уже в своих нуждах. А что нужно, чтобы подружиться с мамой и с папой? Как вы думаете? Лично с вашими родителями. Что нужно, чтобы подружиться? Отчасти это уже практическая родовая любовь. То, что нужно, поиск гармоничных и гармонизацию взаимоотношений, начиная со своих родителей, прямых, это уже практическое разговаривание. Внимание, им нужна ваша вменяемость. Чтобы, может быть, знаете, сколько у меня было битв по поводу йоги? И только по одной причине. Никто не пытался меня философствовать, не то что это. Они боялись, что я не смогу выжить. Потому что у них были свои представления о йоге. Я был будущим программистом. Получал очень неплохо, и социальный статус имел тоже. Амбиции у меня были поднять российский IT. Возможности были соответствующие. И тут бац, я все бросаю. И ухожу за творчество. Конечно же, не просто родители со мной держали меня в узде, но еще и родственники со всех других стран мира начали съезжаться, они нуждали помощи. Все ли в порядке? Вот. Им пришлось устроиться на работу. Надо отдать должное, что я уволился не из-за того, что мне как бы хотелось практиковать и тусоваться, а выхода не было. Духовность я пришел из неприятных, так скажем, переживаний. И на работе, собственно, когда я устроился, так скажем, я точнее не устроился, я на нее вернулся. Вот у меня были подчиненные, у меня были начальники, но они так хорошо ко мне относились, потому что я делал свое дело. Но в этот момент, когда у меня случились эти кризисные, так скажем, периоды в жизни духовные, подчиненные закрывали за меня мои задачи, начальники покрывали меня перед всеми, я сидел, читал «Экклезиаст» и спал. Вот. И когда приходили кто-нибудь в наш, значит, комнату, и там, а, слушай, что это за документы? Ну, моя уже начальство, что... То есть, это хорошая карма просто была посеяна когда-то. Вот. Но это к тому, что я не мог физически в этом смысле работать. Не был в состоянии ни сосредотачиваться на этих задачах, ни решать. Вот. Но я сам не понимал, что со мной происходит. Мои родители не понимали, что со мной происходит. И, конечно же, в доме царила мрачная обстановка. Они требовали ответа, а я не мог взять ответ. И надо, конечно, с ними начинать дружить. И когда они понимают о том, что нет, у тебя все хорошо, все обменяемо, сейчас они видят, что у меня все не просто хорошо, а очень даже хорошо, что очень все отлично. И они не только не мешают мне, они еще и помогают мне. Поэтому нужно дружить со своими родителями, показывать им всячески свою меняемость. И самое главное, нужно задаваться вопросом, обменяем ли я в их глазах. И не плевать на них в этом вопросе. То есть, нет, конечно же, я обменяем, а они, придурки, ничего не понимают, как всегда. В общем, это всегда было. Моя дочка тоже сейчас обо мне точно так же думает. Да, я ничего не понимаю. Вот, это естественно. Но вот, чтобы ей подружиться со мной, ей нужно показать, что она хочет меня понять. Или, по крайней мере, ищет какой-то консенсус. Тогда я увижу, что она обменяема взрослый человек уже. Ей можно доверять. Что ее не понесет на волнах там жизни, тусовок и так далее. Тогда я расширю ее свободу, безусловно. Тогда я увижу ее обменяемость. И вот начинать эту обменяемость надо со своего воображения. Обыгрывайте разные представления и будьте честны в этих представлениях во взаимоотношениях с родными. И не только с мамой и папой, а с бабушками и дедушками. Не только с бабушками и дедушками, а со всеми остальными родственниками. Пытайтесь выяснить генеалогическое свое древо. Откуда вы родом? Если вы будете думать не только о себе, но и о роде в целом, что да, вы думаете о семье, вы думаете, в целом, какова будет ситуация у вашего рода? Вы начнете зарабатывать какие-то заслуги уже не только для себя, а там будете думать, знаете, вы, может быть, много зарабатываете, но при этом совершенно не уделяете ни внимания, даже в своих планах, на то вообще, как семья будет, будет ли она там. И наоборот, вы можете также, опять-таки, много зарабатывает, но уделяете внимание планам о семье. Сейчас она вам не нужна, но вы думаете, вы планируете, вы там хотите там дом сделать там для этого, там еще что-нибудь, здесь, и об этом говорите своим родным и близким. Совсем другое к вам отношение. Вот. И тогда, так, именно таким образом, это, наверное, на мой взгляд, самый главный образ, как можно подружиться с родными. Когда это невозможно, а это бывает очень часто невозможно, и потому что я нетерпелив к ним, и потому что они нетерпеливы ко мне, другой мощный способ, это, как я уже говорил, очистка собственных каналов, то есть своя личная практика в йоге. Будьте успешны в йоге, будьте успешны в гармонии. гармонизируйте свое тело, сосредоточьте свой ум, дисциплинируйте его, обогащайте свои чувства и эмоции. Будьте добрее, будьте эффективнее. Как только вы вот это все будете развивать, автоматически у вас очищается канал. Что значит очистить канал? Это значит мочь себя проявлять в этом мире. Вы что-то захотели, вы это и получили, сделали, сами сделали, взяли, пошли и сделали. Захотели научиться этому, взяли, научились. Захотели там поехать куда-то, взяли и поехали. И сделали все, чтобы поехать туда, не нарушая первого принципа йоги. То есть подобно, чтобы никто от этого не страдал. Если вы это научитесь делать, то есть вы сможете проявлять себя, чтобы таким образом, чтобы никто за это не заплатил, то ваши каналы, соответственно, будет, это будет показатель, некий знак, что ваши каналы очищаются. И, соответственно, можете смело думать, что у них тоже идет работа хорошая, сильная. Поверьте, они тоже будут давать о себе знать. Я не забуду эти примеры, когда я практиковал некоторые практики, мои родители в какой-то момент, ни слова я с ними не обмолвился. Просто поссорились со мной, со скандалом. Я даже слова не знаю. Я сидел в медитации, выхожу из медитации, заходят в комнату. Скандал, крик. Я после глубокой медитации толком слов сказать ничего не могу, потому что я шевелю кончиками пальцев рук ног. Ощущаю свое дыхание, постепенно вхожу в нормальное состояние. Когда я вернулся в нормальное состояние, они их уже в комнате не было. Они уже со мной не разговаривали. Я уехал на такую достаточно серьезную для меня поездку ретрит. И все, даже не проводили меня. Я оттуда звонил домой, даже не разговаривали. А вот. Я продолжал практиковать. Ты понимал, что ну так. Мне не казалось, почему? Что случилось? Ответь мне! Не, ну так. Я понимал, что нету причин, не было оснований. Продолжал практиковать. И в конце, перед обратной поездкой, я позвонил, чтобы сказать, что я уже заказал такси в аэропорт. И говорит, да, так классно, да, молодец, приезжаешь, как здорово. Мы даже не обсуждали, ну все хорошо, прошел месяц. Месяц вот такого вот. Идут процессы. Им не надо практиковать йогу. Я практикую йогу. Их так чистят бесплатно. Их как бы очищаются каналы и так. Я стал добрее. Я стал эффективнее. Конечно же, это повлияет на мою дочку. Конечно же, это повлияет на моих внуков. В какой атмосфере они будут расти? Буду ли я на них орать? Буду ли я от них требовать? Буду ли это делать дисгармонично? Или с насилием? Конечно, это все на них влияет. Помните, в йоге есть такое положение, если как бы ищи общество тех людей, на которых хочешь быть похожим. Если тебе нужно быть, соответственно, ищешь духовности, ищи общество духовных. Если хочешь быть успешным, ищи общество успешных людей. Или в обобщенном варианте это называется ищи общество нужных людей, избегая общества ненужных людей. А нужных не нужных, в зависимости от твоих целей, ты сам себя определишь. И вот так же тут, общаясь со мной, дети мои волей-неволей попадают в мое поле. И уже не важно, нужен ли им, не нужен ли им. Как говорится, если попал в общество ненужных людей, то сам деградируешь. Если попал в общество нужных, то развиваешься. Так же и дети, они автоматом попали в мое поле. И автоматом развиваются. Одни тенденции у них возникают. Я не могу изменить их карму. Но я могу не провоцировать их карму. Что я и научился делать. Или учусь делать. Я могу просто поднимать другие тенденции, которые у них тоже есть, и помогать этим тенденциям развиваться. Ну и с практической точки зрения, конечно же, ну это, в общем-то, отчасти квинтэссенция йоги, это практики медитации на благо всех живых существ, которые мы будем практиковать после этой лекции, а тоже она очень полезна. Практикую ее, там есть такие моменты, я немножко случаю, там, желаем счастья всем своим близким, родным, любимым, собственно, кто наши родные, собственно, вот и есть. Пожелание счастья своим родным – это практика родолюбия. Да, там есть еще другие пожелания, но это тоже нужно. Это тоже важно и работает. Вот. Есть ли по этой части вопросы?
Да.
Хорошо.
Это, наверное, какая-то очень своеобразная карма, когда приходится жить очень долго со своими родителями. Я думаю, что все-таки лучшая практика наладить отношения с родителями, это показать им, что ты уже взрослый человек, и перестать жить с ними вместе. Когда вы живете отдельно, особенно когда вас разделяет много километров, отношения резко улучшаются. И ведь действительно главная задача наших родителей воспитать нас так, чтобы мы смогли жить самостоятельно. А когда они нас воспитывают и воспитывают, а мы все так же висим у них на шее, естественно, будет возникать очень много конфликтов, они будут чувствовать свою несостоятельность как воспитатели, как родители. И, может быть, вместо того, чтобы уходить в медитации, крии и пранаяму, может быть, просто уже начать действовать, снять квартиру и жить отдельно, показать, что ты взрослый, самостоятельный человек.
Отличное дополнение. Это действительно так, только не вместо, а и. Вот такое мы. Потому что это совершенно не показатель. От того, что кто-то там живет, вот почему у нас есть эта реклама, позвоните родителям. Все такие взрослые, все живут так отдельно, но только все забыли о своих родителях. Поэтому это далеко не показатель. Это абсолютно далеко не показатель. А вменяемость и интерес, который люди выражают там, в общении со своими родными, там, когда они собираются в той же там, библиотеке каждую ночь там, и общаются, обсуждают какие-то философские темы, это сближает так, как и дает то, что называется подружиться, дает возможность подружиться. Потому что в другое время мы все заняты, мы бегаем, мы крутимся, у нас нет времени. Вот сейчас у нас здесь в открытом йоговом университете и воскресенье отняли. Не то, что вообще выходных нет. Почему? Потому что мы йоги, мы умеем находить, отдыхать, работая. Это, конечно, мне не нравится. Мы обязательно найдем, это у меня сейчас самая приоритетная задача, как вот избавиться от этого и такие
выбрать воскресенье назад.
Вот. Но так вот, и вот при этом, при всем ритме, я там бьюсь с этим, могу биться с этим годами, а у родителей нет этого времени. И поэтому, если находится хоть только время ночью пообщаться, ну так это слава Богу, приходишь домой и видишь, это тоже слава Богу. Но, поверьте, не запускаются многие процессы свободы, процессы развития вас, если вы живете вместе. Они начинают запускаться просто самим фактом от того, что вы перестаете жить вместе. И они просто начинают то, что казалось вам надо, так поступить, там, стать кем-то, там, пройти какой-то, развивать в себе, думать об этом, медитировать на это, пробовать. Просто перестаньте жить вместе, и многое само начинает происходить в вашей жизни. Взросление абсолютно точно, вменяемость и взросление. Вот. Но опять-таки, наша жизнь не такая простая, чтобы загнать ее в какую-то конкретную рамку, в какой-то такой уж простой образ поведения. И поэтому нужно пользоваться всеми инструментами, которые есть, и пользоваться ими тактично. Вот. Хорошо, еще вопросы есть? Дополнительно?
Скорее, даже не дополнение, а больше вопрос, потому что сейчас сама все сижу, размышляю, пока вот ответ не приходит. Ну, даже когда живешь отдельно, проблемы не заканчиваются. И вот ситуация, если действительно хочется очень сильно с родителями выстраивать отношения, основанные именно на свободе, на том, чтобы им всецело помогать. Если такая ситуация, что родители, ну, понятно, что у них свое мировоззрение, ты даже вот все прекрасно видишь, но они очень упорно, допустим, ну, кто-то из родителей, там, не обязательно оба, придерживается такой позиции, как контроль и вот воспитание, и вот думаешь, что совершенно бесполезно как-то пытаться, ну, выстроить отношения другим образом, то есть очень сильно хочется вывести их на уровень, ну, действительно, таких равноценных личностей. А ситуация складывается всегда таким образом, что родители постоянно сыты советами, наставлениями, там эти разговоры могут длиться там часами, там 2-3, ты понимаешь, что второй принцип йоги может нарушаться всецело. При этом обычно, ну, вот выливаются, ну, какие-то собственные родительские страхи, сомнения. Это тоже все прекрасно понимаешь и пробуешь разные тактики, к примеру, можно выслушивать, терпеть, и тогда отношения более-менее гармоничные, но при этом ощущение как бы свободы, их там, своих собственных, ну, таких ощущений нет. Ну, вопрос, наверное, в том, как реально ли вообще в этой жизни что-то перестроить в таких взаимоотношениях, и можно ли их как-то гармонизировать, потому что когда начинаешь уже переходить на другой этап уже... А, здесь еще есть такая ситуация, что дабы не усугублять ситуацию, с родителями начинаешь просто что-то не говорить. Ну, такая ситуация создается, потому что на фоне советов просто нет возможности рассказать, как свои дела и поделиться своими ситуациями, но невольно не хочешь цеплять их за крючки, которые у них есть в большом количестве. И вот когда хочется перейти на другой уровень уже открытого общения, откровенности, уже не хочется вот этой вот постоянной таинственности, загадочности, вот этой вот растущей стены, и когда начинаешь переходить на этот уровень, то ситуация усугубляется кардинально. Да, и вот тут, наверное, два вопроса. То есть реально ли, и когда переходишь, вот этап, ну, как бы, такой. Надеюсь, я более-менее понятна.
Понял.
Да?
Как мне кажется, я понял
тебя. Еще останусь, если что-то прокомментировать.
Давай, конечно. Тут надо четко понять, какая цель у родовой йоги, и какой у нас долг перед своими родными. Наш долг перед родными – это показать, что жизнь на нас не прервется. Вот и все. И это не только дитя. Ведь жизнь – это будет выживание, да? Речь идет о жизни, о том, что вы счастливы. И счастье жизни на вас не прервется. Вы будете заботиться о качестве воспитания детей. Вы заботитесь о качестве их старости, может быть. Все, что касается взгляда на мир, не с позиции того, а чем бы я хотел бы заниматься в этой жизни, а с позиции того, а что будет лучше моему роду в целом, начиная там, я не знаю, вот мой род идет с 18 века, ну и то тоже, это просто Эль-Джуайри, ему дали фамилию такую в 18 веке, а до этого он пришел в Ирак из Ливана, и там, а там я не знаю, от кого он рожался. И, то есть, тоже непонятно. Но я начинаю мыслить именно категориями не то, что я вот здесь, в Москве один, а вот мои родственники по всему миру. Но все они тяготеют в сторону Ирака, например. И вот начинаешь вот пытаться гармонизировать эту ситуацию, показать, что жизнь есть, что на тебе она не прервется, что ты участник событий рода. И твои личные мелкие какие-то пожелания посмотреть, какое кино сегодня было, никого не волнует, они волнуют только тебя. И когда придет время твое личное, ты потратишь с чистой совестью только на себя, и у тебя не будет ощущения, что ты ведешь двойной образ жизни, скрываешь что-то от кого-то там. Нет, ты позаботилась о них, тебе нужно свое время, ты заботишься о себе. Вот. И это позволит тебе понимать. Знаете, вот еще раз. Йога очищает каналы свои, ты очистишь каналы у всех предков, все поколения назад, и потомков всех поколений вперед. То есть вы единственный, кто можете гармонизировать все это. И вы должны взять на себя такую ответственность. Не родители будут останавливать, вы их останавливаете. Вы смотрите, где ваш долг, где не ваш долг. Вы ответственны за это, но не переходите в субординацию. То есть не надо учить там родителей ничего. Не понимают их права.
Отпускать,
да, как бы, это не важно. Ты это как бы изменится все другое. Вот родятся они у тебя, вот тогда запали. А сейчас пока нет. Вот пусть все так. Терпимы к ошибкам других, терпимость вырабатываем полностью. Но и при этом мы можем смело что-то не договаривать, конечно же. Зачем провоцировать чего-то? А что-то нет, что-то надо пытаться. Чувствуешь, это не поймет, и это плохо, что не поймет. Какой вот степень, знаете, вот как... Не так важно, что там моя дочка не будет говорить мне о том, какие-то у нее важные вопросы, а скажет, там, расскажет это своему там, психологу. И я буду ревновать психологу. Нет, это не важно. Но если она скажет их мне, это будет для меня показатель доверия ее ко мне. И я буду работать не над тем, так, мне надо, значит, так сделать, чтобы ты, психолог, быстро мне говори каждый раз, когда она тебе... И вот эти козни, они никому не нужны. Я буду работать совсем в других направлениях, чтобы ее доверие ко мне произошло, обогащалось. И тогда в какой-то момент сама собой я ожидать не буду, она что-нибудь да и скажет. Просто будь с ней рядом, и все, больше, чаще. И в какой-то из этих вот сидите, скучаете. А ты знаешь, у меня вот такие вопросы были. Да потому что вы вместе скучаете, и нету между вами никаких вот напряжений. Вот. И вот эти напряжения надо убирать, если они есть какие-то. Вот об этом лучше заботиться. Но опять-таки, об этом надо заботиться тоже очень аккуратно. И вопросы родителей самые тяжелые. Себя ты переделать очень тяжело. А гармонизировать родителей еще тяжелее. И у йогов уходит, может быть, десятилетия на это, может быть, вся жизнь может уйти. Всякая карма бывает самая разная, ситуация бывает самая разная. Знаете, это как сапожник без сапог. Вроде бы йог йогином, а живешь там как-то... Вот здесь йог в зале, а там как-то какая-то как будто другая жизнь. Но на самом деле здесь нарабатывается потенциал, чтобы там произошла вспышка какого-то понимания, и из-за этой вспышки понимания мы какие-то несколько шагов сделали в нужном направлении. Потом опять мы здесь все работаем, накапливаем потенциал, и там бац, все что-то по чуть-чуть взялось и изменилось. Это очень тяжелая, долгая, кропотливая работа. И надо набраться терпения. Надо набраться терпения больше, чем мы набираемся терпения относительно своей йоги. Ну, результатов йоги для себя лично. Насколько это, вот, казалось бы, непредсказуемая вещь. Когда именно мы получим результаты, когда станем добрее, когда станем эффективнее. И вот намного больше нужно терпения, чтобы увидеть, потому что изменения есть, но мы их не видим. Нету пророков в своем отечестве, они нас не слышат. А мы у нас затёрты глаза, и мы не видим, как они меняются. Знаете, вот что у нас студентов, смотрим на студентов, вроде бы все вот примелькались, все вот здесь куча работы, все делаем, и вроде бы проходит год. Есть ли изменения? Да колоссальные изменения. Но для этого нужно немножко вот сбросить представление об этом человеке. И ты видишь, насколько он поменялся за эти годы. А с родными это сделать очень-очень тяжело. Мы их знаем с самого-самого детства. У нас такие жесткие представления о них, такие устойчивые, что нам их расширить очень тяжело. А изменения все равно есть. Вот. И здесь нужно терпение скорее больше на это. Продолжать работать, пусть ты и не видишь изменений, которые происходят.
Да, еще тут тоже какая-то все, наверное, заделать, гармонизировать как-то, когда ну, более общее смотришь на ситуацию, она как-то более понятно становится. И тут действительно, в первую очередь, над своими реакциями, когда работаешь и уже не цепляешься. И мне еще понравилось, на прошлой лекции вот Сережа нам очень много говорил про любовь, наполнять каждую ситуацию любовью. Но вот когда под таким ключом смотреть, вот все держать себя именно в таком состоянии, то можно плавно продвигаться. Спасибо.
Даже я вот даже остановлю тебя и не отпущу. Ты прям попала в точку этого. То, что нужно, именно состояние любви, именно вот этот островок незатронутости, вы можете уже ничего не делать. Все начнет эхом меняться вокруг вас. Особенно это касается детей. Детям не нужно, чтобы вы были выдающимся макариком воспитания там, и знали все тонкости. Нужна вот любовь, внутреннее спокойствие. Тогда, если эта любовь есть, то развитие будет происходить. Если дети, как никто чувствует доброту, как никто чувствует любовь, если даже вы их ругаете, они будут принимать ваше ругательство, если вы наполнены любовью, они просто совесть им не позволят обидеться на вас.
Вот. Мы когда с дочкой разговариваем, я ей говорю, что мама тебя любит, она говорит, да. Я говорю, а когда я тебя ругаю, я тебя люблю? Она говорит, да. Потом спросила, а ты маму любишь, когда она тебя ругает? Да, люблю. Это тоже очень трогательно было, что даже когда мы их ругаем, очень приятно, то, что они чувствуют все равно, могут чувствовать нашу любовь, даже когда мы их ругаем.
Проблема только в том, что когда они взрослеют, они перестают это так отчетливо чувствовать, уже начинают и обижаться, и просто это не распознают, это чувство. Это нужно из всех плохих намерений их ругать, они могут обижаться, это уже другая ситуация. Это вот то, почему взрослые не всегда чувствуют правильно, что знают добро. Это отдельная тема. Спасибо. Так, Юля.
Да, у меня был похожий вопрос, но еще вопрос по поводу того, как мы можем очистить каналы наших родственников, если это, в принципе, противоречит свободе.
Нет, это не противоречит свободе. Вот точно так же, как не противоречит свободе, родитель воспитывает ребенка, и это не противоречит свободе ребенка, потому что он делегировал власть над собой с самим фактом рождения в этой семье. Это мы просто не знаем, а вот как бы с позиции йоги как невозможно затащить душу в это тело. И это надо ее пригласить, и она должна войти своей свободной воле. Если она вошла, значит, она делегировала власть. Как раз это было самым главным критерием. Я хочу жить в этой среде. Вот это желание является двигателем для того, чтобы душа вошла как бы в тело. Также и тут, тем фактом, что они влияют на нас. Ведь поймите, мы не берем разрешение. Вы подходите вот к человеку и обвязываете его руку веревочкой. И вы можете дернуть, и у человека дернется рука. Но может и он дернет, и у вас дернется рука. Также и тут. Все эти каналы, которые между нами есть, так называемые кармические связи, мы их чистим. И они автоматически чистятся у них. Вот. Поэтому это не является нарушением свободы воли. Они сами вовлеклись в это. Они, более того, они хотят. Они хотят этих чисток. Другое дело, что мы должны быть гармоничны. И если кричат больно, то нужно как бы пытаться останавливать процесс. Вот. И как-то холить, лелеять, обнимать, заботиться и так далее. Вот. Ну, как всегда в йоге, как и все в йоге. Хорошо, я хочу перейти от этого йоги.
Дальше вопрос.
Давай.
Вначале говорил, что мы можем ощущать влияние предков, как какие-то эмоции, какие-то ощущения, да? А как понять тогда, где наши эмоции, ощущения, где?
Спасибо, отличный вопрос. Я буду говорить о высотах йоги. Вот это распознавание появляется, когда вы достигнете больших высот медитации. Тогда у вас будет, работа с мыслями, скажем, с вниманием, с мыслями. Тогда вы сможете и с чувствами, соответственно, если речь идет о чувствах, вы сможете это распознавать. А теперь каким образом происходит это распознавание? Вот представьте себе мозговой штурм. Сидят много разных людей, и кто-то говорит тему, а вы подхватываете эту тему, но вы сосредоточены не на человеке, вы сосредоточены на теме. И уже дальше развиваете эту тему, и уже непонятно, кто, чья, кто изначально дал эту тему, кто дал этот импульс. Мы настолько вовлечены, мы настолько отождествляем себя с этими чувствами и эмоциями, более того, мы настолько не сконцентрированы на том, что у нас внутри происходит, мы сконцентрированы на результате, так мне не важно, как, я хочу получить. Я не знаю, как поднимать эту руку, но я хочу, чтобы она поднялась. Если вдруг она не поднимется, потому что я ее отлежал, у меня паника, депрессия, и у кошмара начинается. Я начинаю уже, а где моя рука, где моя рука, начинаю всячески разминать там и так далее и тому подобное. Вот. И то же самое касается наших представлений о себе и об окружающих. Когда они закостенелые, тогда мы как бы начинаем пользоваться всем, что увидели под рукой, не думая, откуда это появилось, считая это своим. Некоторые вещи действительно наши, а некоторые совсем не наши. Кто-то подкинул идею, знаете, если говорить опять-таки с позиции аксиоматики йоги, есть поверхность разума. Кто-то пустил волну, хлопнул ладонью, да, и пошла волна по вот этому океану разума. И мы смотрим на это, нам это понравилось. Мы начинаем тоже вот хлопать и поддерживать эту волну. Человек ушел уже, но мы ее поддерживаем своим вниманием, своим желанием. Кто-то что-то пожелал, а больше не желал и ушел. А мы теперь только об этом и желаем постоянно. Это наше желание или не наше желание? И да, и нет. Нет, потому что не мы ее продили, мы ее увидели. Да, почему? Потому что поддерживаем ее. Так же и тут. Чувства, которые в нас приходят, они наши или не наши? И наши, и не наши. Они не наши, потому что они пришли от других тенденций, из предыдущего опыта, то есть от предков. Что такое предок? Предыдущий опыт наш, грубо говоря. А почему они наши? Да потому что мы их поддерживаем. Представьте себе, вы с девушкой сидите, предки вокруг, и предки говорят, а у тебя есть образование? И все, предки ушли, а вы такие, так есть у тебя образование или нет? Собственно, вот о чем речь идет. Когда же мы убираем ненужный, вот мы общаемся с человеком, пришла неуместная эмоция. Ну, пришла и ушла, фиг с ним. Мы не затрагиваемся. Мы начинаем думать об этом, мы начинаем думать, а, блин, все, поломала мне тут эта эмоция. Нет, мягче, аккуратнее, пришла, так пришла. Значит, предки дома, вероятно. Значит, вот такая наша судьба. Надо было вот как Алсу снимать квартиру. Значит, ты нам как предлагал Алсу снимать квартиру и жить отдельно. Тогда бы, может быть, ненужные там мысли, ненужные там запахи с кухни не приходили. Она бы не портили нам свидание. А для этого надо дисциплинировать свою жизнь, снять квартиру. Так же и тут. Нужно дисциплинировать свой ум. И тогда уже нужные мысли не будут приходить, они нужны не будут. Или, по крайней мере, вы заранее будете их отслеживать от себя. Это вполне достижимо. Ну и, конечно же, наличие детей, забота о детях тоже гармонизирует все эти отношения с предками, как с живыми, которые сейчас мы можем видеть, так и с тонкими, в тонких телах, так скажем. Вот. Теперь поговорим о влюбленности. Это схожая тема. Скажу, что отдача священного долга, как вы понимаете, это не цель нашей жизни. Нельзя сказать, что мы здесь родились только для того, чтобы рожать еще. Это философия вируса.
Вирусы
как себя ведут. Чтобы размножаться. Качественно. Чтобы их все меньше и меньше можно было убить. Вот. Нет, наша цель совсем другая. Но достичь ее тяжело. И тогда нам нужно позаботиться о том, чтобы мы, если вдруг не успеем достичь этой жизни, могли родиться еще, и вот для этого нужен священный дух. Ну все, мы его отдали. Мы женились, мы нарожали кучу детишек, дали им прекрасное образование, они росли в любви и в счастье. Ну, выросли. Что теперь делать? Мужем и жене разводиться? Разбегаться? Доползать свою жизнь? Нет. Есть цель. Эта цель заключена в йоге влюбленности. С позиции йоги влюбленности вся эта жизнь дана для того, чтобы постичь влюбленность. Влюбленность, еще раз, отличается от любви тем степенью концентрации. Любить можно многих. Влюбиться можно только в одного или в одну. Сама по себе любовь, она стремится к запредельности. Она стремится к расширению. Она хочет объять все. И в этом объятии она хочет единения. И чем больше объектов, тем чем больше мы любим, то и в своем развитии, если мы хотим развивать любовь, то мы будем все больше и больше и больше любить. Все глубже и богаче будет наша любовь, и мы будем приходить как бы из видеть в каждом человеке что-то одно. И это одно будет предельное состояние любви. Знаете, то есть, когда вы увидите человека и вы будете предельно любить его, вы не сможете оторвать от него взгляд. Это может быть однополый, разнополый, это не имеет значения. Это может быть птички. Это речь идет не об этом. Вы будете очарованы жизнью, очарованы красотой, очарованы чем угодно. Но проще всего этого и достичь, или чаще всего это проявляется не с птичкой. Чаще всего это проявляется между разнополыми людьми. Не факт, что только, еще раз, но чаще, легче. И вот это запредельное чувство любви, непредельное, предельно мы можем сами развить до предела, если этого хотим. Но вот за пределы выйти мы уже не можем. Это должно произойти как бы само собой. По милости, как говорят люди. Выйти за пределы. И вот это запредельное состояние называется высшей влюбленностью, и его ставится целью постичь перед любым человеком, перед любым живым существом. И путь к этому постижению йога влюбленности предлагает через так называемые три стадии. Первая стадия – это подарочная влюбленность, когда вдруг мы влюбляемся. С вами обычно это случается. Вторая стадия йоги влюбленности – когда вот эта подарочная влюбленность ушла и осталась ничем. То есть какие-то отношения. Может быть, любовь, может быть, любви не осталось. В зависимости от того, что имеем, то имеем. Я поясню попозже, что это будет. Более детально, это второй стадии. А третья стадия йоги влюбленности – это когда так называемая «а я заслуженная». То есть мы действительно в любви дошли до пределов. И дальше, когда произошла влюбленность, то мы ее уже не теряем. Вот три стадии йоги влюбленности. Казалось бы, это, наверное, что-то такое непонятное. Это сквозит сквозь все. Почему именно это ставится целью постижение влюбленности целью всего создания мироздания. Потому что вот эти три стадии сквозят сквозь все. Сквозь обучение. Когда мы обучаемся чему-то, мы вдохновляемся, и это первая стадия. Идет период обучения, профессионализма, это вторая стадия. И идет мастерство, гениальность, это третья стадия. Через наше тело в йоге, допустим, возьмем хатха-йогу, мы рождаемся, и как бы дети малые, мы счастливы в какой-то степени, очень ярко переживаем чувства. Это первая стадия. Мы можем и горевать, если горюем, так же и в первой стадии влюбленности, как есть одна песня, хотела ее сегодня поставить. и поставлю, может быть, на следующем занятии по бхакти-йоге, в 6.30 на тематическом нашем занятии. Сердце посидело от разлук. Вот, то есть настолько мы вот влюблены, что разные события, если переживаем, так переживаем и счастье, и горе тотально. И это жизнь. Это первая стадия. И то же самое касается нашего тела в детстве. Мы либо счастливы, мы либо плачем, нам что-то нету, что мы хотим, там игрушку не дать. А потом начинается вторая стадия, и сказать, ну а что делать, что я буду делать там что-то с ним. Там, да что, я ничего не ощущаю, я ничего не чувствую. И так далее. И вот начинается спокойная, рутинная работа над собой. Отжимаемся. Раз, два, три, четыре. Вот. Все, что вот мы делаем в хатхай-кри во всех йогах, мы это пытаемся делать. И в этом нет никакого... наоборот, есть внутренне, не хочу, не могу себя заставить, чистки, ругань там, и так далее, и тому подобное. Причины шизофрении, ненавижу всех, всех люблю, перепады и так далее, и тому подобное. А потом приходит третья стадия, когда мы уже силы, когда мы уже понимаем природу этого тела. И конечно же, полны любви. И вторая стадия считается стадией аскетизма. И это действительно так. Но аскетизм – это йога. И аскетизм должен делаться гармонично. Об этом почему-то все забывают. Если есть насилие, нет йоги. Даже если это надо делать, все равно насилие недопустимо. Отбрось все правила, отбрось саму йогу, если она тебя порабощает, если она становится насилием. Выкинь это упражнение к черту. Перестань его делать, даже если преподаватель говорит, его надо делать. Но если это тебя насилует, если это больно, перестань его делать. И вот как только мы перестанем его делать, мы тут же скатываемся в самобичевание. Вот, блин, я не смог. Вечно я все сливаю, вечно я все не доделаю. Все, все мои проблемы из-за этого. Вот так вот я вот живу, вот так и вот она философия. Я стал мудрее. И что было во время выполнения кошмара, что после кошмара, и дальше делать не хочется. Если вдруг преподаватель говорит, ложимся в шавасану, ты думаешь, какое счастье, что это все закончилось. Теперь перенесем это на взаимоотношения мужчины и женщины. Они начинают взаимодействовать. Тяжело. А ведь надо, говорят, терпи, все, надо, надо. Аскетизм, совместно. Вытаскиваем друг друга. Невыносимо. Да отбросил, отбросил. И начинается совмещение. Вечно со мной все не так, вечно я убегаю от взаимоотношений, вечно я там развожусь или развожусь. Вот, и так далее, и тому подобное. То есть во время отношений было тяжело, ты сейчас уже вне отношений, все равно тяжело. И если вдруг появляется на горизонте хоть кто-то другой, через которого блеснула мысль, в которого ты влюбился или просто симпатия, ты хватаешься за это, как за спасительный круг, и думаешь, ах, как хорошо. Как мы решаем эту задачу в йоге? Как мы делаем так, чтобы йога, чтобы хатха-йога стала гармоничной и приятной? Мы во время выполнения наслаждаемся выполнением, радостью от преодоления себя или отпускаем напряжение. Находимся в позе, но не так, как бы, не с такой нагрузкой, а с меньшей нагрузкой. И наслаждаемся позволением себе. Или полностью вышли из позы и каждой клеточкой наслаждаемся отдыхом. Не думаем, что все, преподаватель меня ненавидит. Я его опозорил перед другими учениками. Нет, такого нет. Они так сейчас рождаются, дальше я их озвучиваю. А вот. И мы об этом, на все это не растрачиваемся. мы погружаемся, каждая наша клеточка живая, а значит в ней есть жизнь, живая вода, в ней есть любовь, в ней есть чувство, она богатая. Нельзя сказать, что наше тело не богатое. Даже если оно там как-то не гибко, как-то не так бьется, как нам бы хотелось. А значит, мы можем найти такой подход к нему, почувствовать его ритм. И вот все. Каждый из вас либо уже гармонизировал свою йогу, либо еще придет к этому. Гораздо проще это сделать со своим телом. Просто, во-первых, чаще и от тела мы избежать, развестись со своим телом мы не можем. Хотя иногда это люди делают, думают, что пытаются сделать, но не получается, только еще глубже запутываются. Я имею в виду суициды. Вот. И ведь когда мы засыпаем, мы же не избавились от своего тела. Когда мы умираем, мы же не избавились от своего тела. Вот. Вот эта мудрость, которую вы обрели в хатха крия-йоге, как гармонизировать эти йоги, надо переносить на вторую стадию выборности, тогда она станет такой же гармоничной и романтичной, как и каждое занятие. Я не достиг каких-то совершенств в хатха-йоге, но каждое занятие для меня просто счастье. Каждое занятие, вот я там на каких-то других занятиях изматываюсь в ноль, там у меня отчаяние, то, что у меня там ничего не получается, или там еще что-нибудь скрывается. Но на любом занятии по хатха-йоге я восстанавливаюсь мгновенно. И даже если я не занимаюсь сам, а провожу занятия для других. И то же самое можно достичь во второй стадии. Если у вас этого еще нету, если вы еще не гармонизировали так вот, я много лет, первых лет, я заставлял себя ходить на йогу. И я не мог бы для себя сказать, что я гармонизировал вот в те годы, я выполнял его гармонично. Нифига не гармонично. Я не понимаю, почему шел с радостью на йогу и с радостью ощущал, что оно закончилось все. Не понимаю, что за тенденция сейчас. Я просто забыл те годы, что там творилось, сейчас не помню. Но это была такая тяжесть. Вот у меня один из учеников есть, вот уже второй год, наверное, уже ближе к концу второго года мы с ним занимаемся, вот до сих пор говорит, я не понимаю, какой гармонии ты говоришь, мне все время больно. Я говорю, нет, ну так это нормально, это то есть, что ни делай, везде больно, вот такое состояние тела. То есть и надо прорываться сквозь это, то есть жесткая карма, надо через это прорываться, но не через боль. То есть мы попробовали, больно, ослабили, вышли, опять больно, перетерпели, опять попробовали, больно, вышли, перетерпели остаточные боли. Но в целом, он уже за это время, конечно же, намного гибче стал, конечно же, намного подвижнее стал. И его ситуация стала не ухудшаться, как раньше, что он все меньше и меньше терял, так скажем, все меньше и меньше становилось у него свобод. И на физическом, и на психическом уровне. А наоборот, все потихоньку. Правда, это как бы мероприятие не на один, не на два года. И он мне в свое время так и сказал, что если бы я знал, что я получу результаты только там, через 3-4 года, я бы, наверное, не вовлекся во все это дело. Но сейчас уже бросить не может и не хочет. Ну, потому что ощущает, видит результаты. Пусть они не такие скорые, как хотелось бы. При этом он молодец, каждый день занимается. Вот, то есть со мной 3 раза в неделю, а сам как каждый день занимается. Вот. И вот, то есть это нормально, но пусть, если это так сейчас, то пусть у вас будет вдохновение искать эту гармонию еще больше. Чем вот, конечно же, на каждом занятии мы говорим об этой гармонии, уже, наверное, прожужжали все уши. Но пусть у вас будет личная мотивация, что это очень важно, что это не просто физкультура, как считает моя мама. Это вы эту мудрость перенесете на все. законы здесь одни и те же. Когда говорят, что внутреннее, внешнее, подобное в подобном, это не значит о том, что я сгибаю, напрягаю бицепс и что-то во внешнем мире поменялось. Нет, просто законы, по которым я сгибаю бицепс, такие же, как законы, по которым совершается любое усилие и напряжение во внешнем мире. И если я пойму эти законы во внутреннем мире, я смогу пользоваться этими законами во внешнем мире. Какие-то вещи мне легче понять во внутреннем мире, какие-то вещи мне легче, какие-то законы мне легче понять во внешнем мире. Поэтому много разных видов йоги, не только хатха-йога есть еще. Очень много разных, в том числе и бхакти-йога, которая работает больше. Она как раз работает с внешним миром, а мы четыре занятия все еще не можем из внутреннего выйти. Ну, это нормально. Вот, и какие-то вещи там легче понять. И опять-таки, они опять гармония. Ищем эту гармонию, учимся находить гармонию в аскетизме, в радости от преодоления себя. И видим, что губит эту гармонию. Чрезмерное хватание за результат. Чем традиционна наша школа йоги? Я услышал на одном из занятий обвинение в свой адрес в адрес нашей школы в виде такого унизительного нарицания «тамас-йога», то есть инертная йога. Люди привыкли интенсивно заниматься, чем на наших занятиях. И это хватание за результат. Это хватание за результат. Я не могу. А где же результат? Ведь почему же? Как же так? Как же вы не поправляете никого? Они же не получат результат. Получат. Все будет хорошо. Результаты колоссальные. Результаты колоссальные. И хотя, да вроде же ничего не делаем. Я уже там, не знаю, несколько лет один и тот же шаблон на занятиях даю, видимо, Одни и те же позы практически. Иногда человек видит, что он меняет. Ну так же, просто подсластить. Ну не потому, что результата вы не получите. Получите, все получится. Расслабьтесь. Найдите гармонию, найдите свой ритм. И это важно, это ценно. Поймаете ритм, почувствуете, что вот пошла ситуация, пропорсируете ее. Потеряли гармонию, раз, остановились опять в спокойном ритме, продолжаете практиковать. А мы нет. Где? Надо практиковать. Я обязательно почищу канал, как сказано в Шива Замхите, за 3 месяца каждый день буду делать пранаяму 4 раза в день, там, и так далее, и тому подобное. И делаю. Где результаты? Где результаты? Почистилось, не почистилось. Скрипит, не скрипит. Вот, нет, это никуда не годится. Это так не получится результат. Так получится видимые результаты. Ну да, болеть это тоже люди так гнутся. Но только не в этом суть. А то, что йога – это мероприятие на несколько жизней. Не на 2, не на 3, на 1000 жизней. Обычная классическая йога говорит о том, что вы получите результаты через 1000 жизней. Всех это не устраивает. Вот как это не так, если бы мы сказали, через 1000 жизней. Сейчас плати мне денежки, через 1000 жизней результаты. Это никого не устроит. Поэтому эта тенденция хватания за результат у нас очень большая. Мы отслеживаем, есть ли у нас, проявляется ли эта тенденция во второй стадии йоги преданности. Хватаем, требуем ли мы от своего партнера результаты? Или же мы спокойны? Ну, нету и нету. Ну, я вижу. Но, как бы погружаемся в позу. Либо опять беремся и тянемся, как в итоге какие-то глубинные напряжения не отпускаем. Либо все-таки позволяем расслабиться все. Даже невзирая, что эту сторону будет от совершенства. Потом позволяем себе устремиться к совершенству. Но не так мракобесно, там, это туда, это сюда. Куда там ягодицы делал? Там? Ну что кричать, я не помню, что там куда там живот, там ногу, пятку подтяни. Это не место. Это мракобесие, можно сказать. Методы сознания в другом, и сути в другом. Чтобы самому, с честностью, с самим собой устремиться, посмотреть, что мешает, заставить, где надо себя, где надо вдохновить себя, где надо мотивировать себя. Но опять-таки мотивацию важно самому найти, вдохновить надо самому, научиться вдохновлять каждую свою клеточку. Более того, делая так тысячу раз, ты начинаешь видеть, что у тебя помимо вот этих трех клеточек, с которыми ты 5 лет уже занимаешься, есть еще и 5-я и 6-я клеточка. Отлично! Наконец-то ты их увидел. -2 жизни. Вот. Теперь уже не надо тратить 2 жизни, чтобы увидеть еще эти 3 клеточки. Вот. То есть, и вот так постепенно мы ускоряемся. Поэтому, занимаясь, вот опять-таки, пытаясь гармонизировать такую стадию невлюбленности, считайте, что вы достигнете цели не в этой жизни. Через... Ладно, это же быстрое методы. Не через 1000 лет. 976. 785. Хорошо, в этой жизни. В этой 785 жизней из костей. Да? В этой жизни через сколько минут? Через сколько лет? Через сколько десятилетий вам терпеть это? Это все эта жизнь. И вот нужно найти, не думать об этом. Не хвататься за это. А вначале гармонично, вот ту же мудрость, которую опять-таки вы научились, вы обрели в хатха или в крие, в мантрах, в пранаяме, переносить на вторую стадию невлюбленности, и она станет гармоничной. На это уйдут годы. Десятилетия. Тысячелетия. Но если вы идете, все будет хорошо. Если вопрос.
Да. Вопрос такой. Часто от успешных йогов мы слышим, что они пришли в йогу не от удовольствий, а из-за страданий. Неужели успех в йоге тем больше, чем больше человек страдал до прихода в йогу?
Объясню. Отчасти, да. Это быстрое вхождение. На самом деле есть 2-3 способа вхождения в йогу. Первое – это самое быстрое, ультрабыстрое вхождение – это через влюбленность, когда вы влюбляетесь. И влюбляетесь на занятия йоги, влюбляетесь в преподавателя, или влюбляетесь и во время влюбленности решили заняться. То есть вы влюбились в какую-нибудь девушку-юношу и думаете, а чем бы заняться? Сходить в театр куда-то? Пойдем еще на йогу, пойдем на йогу. И вот вы вошли в йогу, сходите влюбленность. Отлично. Это очень быстро. Потому что вы в этот момент влюбленности обострены. А вы в этот момент все ваши чувства, все ваши восприятия, оно обострено. Вот. И мы склонны больше чувствовать гармонию, больше чувствовать жизнь. Второе – это страдание. Когда мы окунаемся, нас бьет одно, мы от дна можем легко подпрыгнуть и уйти наверх. Как бы, нас уже особо никакими соблазнами не соблазнить. Никакие препятствия. Знаете, это как я люблю, извиняюсь за выражение, в виде трупа. Потому что они много вот фальши просто убирают из моего ума. Когда видишь, просто раз, и все вот в голове проясняется. Вот все снова уходит, а вот ясность такая становится. Да, нету желания вот, счастья, радости, вот этого нету. Но это, знаете, как мертвая вода, которая раз, и все мракобесие убрало. Вот хорошо бы еще живую воду влить, чтобы счастье было. Но вот мертвая вода, это тоже хорошо. А третий способ, это обычный способ, когда шаг вперед, два шага назад, шаг вперед, два шага назад, шаг вперед, два шага. Мы вроде бы практикуем, вроде бы нет. Я знаю там одну девушку, которая 20 лет практикует. И при этом такое вытворяет, вообще кошмар. Я думаю, блин, ты что, как же так можно? Ну вот, практикую. Да сейчас уже нет, я сейчас уже лет 30. Тогда был вопрос. Сейчас уже лет 30. Вот. И я не уверен, что у нее там как бы большими двиги. Вот. Потому что совершенно человек не хочет учиться. Делает, не делает, непонятно. И... Это тоже вхождение в йогу. Поэтому и результатов нет, раз человек кто делает, кто не делает, кто делает, кто не делает. Но страдания, они никогда не дают опыт, хороший, живой, духовный опыт. Страдания, еще раз, могут убрать всю нашу глупость. Страдания могут перестать цепляться за, опять-таки, за вещи безжизненные, за которые мы цепляемся и никак не хотим их отпустить. Представьте, идет фильм, вы разговариваете ни о чем с каким-нибудь своим другом или подругой там, и так далее. Казалось, ни о чем говоришь, ну и фильмы смотришь, и там, не там, не там. Также тут вот куча есть всяких разных цепляний, за которые мы и не там, и не там. Ни ими не наслаждаемся, ни жизнь не живем. В итоге все в этом смысле растрачиваем. Время, силы. А если пришли страдания, сказали, все, дружочек, осталось тебе столько-то времени. Один друг у меня был, мне сказали, что он ВИЧ-инфицированный и умрет. Через сколько-то там, полгода, год, что-то такое. И он в ужасе за своих родных и близких стал олигархом. Столько разбился в бизнесе во всем, что, ну, там ошибись, бывает такое. Это вот к вопросу о чудесах в медицине. Медики тоже люди. Вот. И вроде бы диагноз совершенно очевидный, но любая очевидность может быть неочевидной. Вот. Может быть, и стал очень богатым, успешным человеком. Так и не умер. Долго. Еще здесь позже. Это к страданиям. Смерть может быть очень дисциплинирующим фактором. Но дисциплина никогда не дает жизни новой. Она может позволить не растратить то, что имеешь, может позволить убрать глупости. Есть ли еще вопросы?
Ты рекомендовал дисциплинировать результат. Как тогда определить, что мы идем в правильном направлении?
Отличный вопрос. Вообще я зря рекомендовал это. В отрыве от других учений. И вообще, я, наверное, дам лучший совет очень аккуратно относиться ко всем положениям йоги. Это лишь рекомендации. И более того, как правило, они вырваны из контекста. Представьте себе, что вот есть там, не знаю, трехтомник там, по математическому анализу. Тяжелейший труд. Или по дифференциальному уравнению. А теперь из него выдраны кучу страниц. Они все там какие-то затемненные, там какие-то выцвешие тысячелетия хранились в каком-нибудь там подвале. И теперь мы пытаемся одни без учителей что-то понять. Понятно, что что-то мы поймем, что-то не поймем, что-то вырвано из контекста. Что-то нам сказали контекст, но наш разум не понял этого, пропустил мимо ушей. И поэтому пусть у вас выработается привычка, что в йоге нету никаких железных положений. Даже принципы йоги очень такие варьируемые. Что такое йога? Это то, что не нарушает первый и второй принцип йоги. Это то, что доброта и эффективность. Ну и даже понятие доброты нельзя сказать, что оно такое жесткое. Эффективность тоже нельзя сказать, что такое жесткое. Все очень варьируется. Вот. И ко всем положениям нужно относиться также мягко. Вот. И нельзя говорить о результате. Иногда результат, конечно же, очень полезен. Хвататься за результат, это позволяет хоть как бы заставить себя шевелиться, мотивировать себя иногда, это полезно. Вот. Но после этого опять полезно отпустить результат. И не думать об этом, а сосредоточиться на тех процессах, которые происходят опять. Такие. Вот. Еще раз твой вопрос. Немножко сбился.
Про результаты, как с ними работать, с результатами работы, как раз начал.
Было еще какое-то.
Как понять, что движемся?
Есть знаки. Знаки – это вещь не такая железобетонная тоже. Как правило, жестяные, не железобетонные. Вот. Знаки, их много разных, но есть некие устойчивые знаки. И если во время практики Опять-таки, здесь нужно понять, перестать мучиться от того, что я очень хочу быстрее результат. Вот если вот эту паранойю, истерию отбросить и позволить себе ошибаться и считать ошибки накоплением мудрости, то тогда знаком будет хорошим бхава, вдохновение, гармония. Вы понимаете, что вы наполнены скотством, и вы сами хотите это скотство в себе преодолеть. Вы делаете шаг в аскетизме и получаете пьяняющий нектар наслаждения от того, что вы преодолеваете то, что вас мучило в течение многих и многих жизней, что не давало вам результата, что наполняло вас нечестностью и отравляло вам и окружающим жизнь. Либо вы делаете и другой поступок и наполняетесь вдохновением от того, что вы отдыхаете. И отлично. И это хорошо, и это совсем неплохо. Вот, наверное, честность позволит быстрее идти по этому пути. Если обманываете себя, то тогда не будет хороших результатов. Но будет другой хороший результат. Вы будете видеть, как вы обманываете себя через некоторое время. Это отличный результат. Этот результат не имеет никакого отношения ко второй стадии йоги влюбленности в том виде, что когда же через вас, там, через сколько минут влюбленность третьей стадии. Вот к этому это не имеет никакого отношения, казалось бы. Но это имеет косвенное отношение, потому что влюбленность не приходит, потому что я обманываю себя во многих вещах. И вот это одна из этих вещей. И то, что мне потребовалось несколько лет, чтобы увидеть это, так это здорово. Несколько лет – это не 5000 жизней. Это несколько лет всего лишь. Отлично. Надо набраться терпения. Это йога, это высшая йога. Что же вы хотели? Можно пойти и, там, я не знаю, продать все там, и как раньше, знаете, люди на пути духовности там начинали путешествовать, дорога без начала, без конца. А тут нам предлагают вообще. Ничего не делай, оставайся на своей работе, оставайся в семье, не надо ничего продавать, наоборот, зарабатывай больше, все хорошо. И при этом высочайшие ультрабыстрые методы йоги. Йога влюбленности – это ультрабыстрый метод. Тантра-йога, йога сексуального союза – это быстрый метод. Обычные йоги – это метод. Не йоги – непонятно. Может быть, придем к счастью, может быть, не придем к счастью, может быть, наша свобода расширится, а может быть и сузится, там ничего не понятно. Если мы занимаемся классическими методами, понятно, что свобода расширится. Завтра, не знаю, может завтра, а может через 1000 лет, но расширится. Быстрыми методами быстрее расширится. А йога влюбленности – это ультрабыстрый метод. И этот ультрабыстрый метод говорит, что опять-таки года, десятилетия. Несколько жизней. Но это несколько жизней, не несколько тысяч жизней. Мне нравятся буддисты в этом смысле. Они, вот, если не смотреть вперед, а смотреть назад, сколько жизней прожил? 5? 10? 100? Непонятно. Они говорят, неважно. Они говорят, из безначальных времен. Ну, сколько-то. Накоплено в тебе достаточно всего. Если ты думаешь, что в тебе чего-то нет, есть. Скорее всего, есть. По крайней мере, никто не может сказать, что этого нет. Никто не может сказать, что это есть. Ты можешь обезопасить себя, если у тебя есть возможность. Ты можешь не думать об этом и делать то, что делаешь. Тоже возможно. Вот. Но это не показатель того, что мы как бы застрахованы от чего-то. Нет, мы, может быть, нанесем себе весь зверинец всего человечества. Может быть, мы и есть тот абсолют, который я взял. Мы говорим, что карму нельзя передать или получить. А если я взял, вот были такие способности у йогов, которые достигли вот сверхспособности, и одна из этих сверхспособностей была создавать себе несколько тел. И вот представим себе, что мы были как-то таким йогом, которые создали себе все возможные тела. Я даже знаю имя этого сверхйога. Который сказал, да буду я всем. И живет. Чья карма? Его. правильно? Ну вот я беру и переставляю это туда. Чья это карма? Моя или это карма вот этой клеточки? Или это карма кровеносной системы? Поэтому здесь не надо зацикливаться на этих вопросах. Если эту карму на мне быть не может, может, не может, а может, не может. Не надо об этом беспокоиться. Считайте, что может. Если речь идет об опасности, считайте, что может. Тем более, раз вы об этом услышали. Если есть возможность обезопаситься от этой опасности, сделать какую-то практику, подготовить себя там, как-то аккуратнее быть, внимательнее быть. Будьте аккуратнее, будьте внимательнее, постарайтесь обезопасить себя. Вот. Я ответил на вопрос. Есть желание, есть ощущение, что вот-вот вторая стадия превратится в счастье, радость и наслаждение. Если нет, еще 2 часа пусть.
Ну, можно и дополнить.
Ну, есть. Я понимаю, домой пора.
Просто в лекции как-то очень акцент был сделан на то, что результаты мы получим через долгие-долгие годы, надо настроиться вот вообще на такой вопрос, как нам действительно аскетизм. Хочу сказать, что нет, ну, в йоге каждый день нашей практики он приближает нас к нашей цели, и мы каждый день меняемся, и нельзя так категорично говорить, что мы только конечный результат, а промежуточные результаты...
А если, кажется, даже делать их не в срок, а делать то, что, знаешь, что? В том, чтобы начать хоть что-то делать, не ориентируясь на результат. Понимаешь, даже когда он приходит,
ну,
если
чтобы...
ты расслабишься, и сделаешь эти вещи, начнешь развивать открытый тантровый университет не для себя, а для своих детей, потому что ты не успеешь им воспользоваться. Потому что тебя ждет 5 000 000 000 000 жизни. То тогда это же, в общем-то, и есть подход к тому, что ты начинаешь более качественно что-то делать. Не боясь. А для других. Для себя самой, причем не просто для других и такой альтруистичный, а с таким остервенением начинаешь готовить преподавателей, потому что знаешь, что они будут тебя готовить. Если ты их хреново научишь, они тебя хреново научат. Если ты не дашь нормальных практик и не сделаешь это ментальное поле йоги, ментальное поле свободы, ментальное поле честности, то тогда и сам попадешь во что? В поле лжи, в поле какого-то самообмана. Вот. Поэтому хвататься и, знаешь, вот я сейчас достигну результата, а там давай и расти. Это не работает. Это все время приводит к страданиям, к эгоизму. И даже благие вещи мы накачиваем себя праной, а в итоге получается, хотел как лучше, а получается как всегда. Здесь надо вот расслабиться. На то они и были приметы, что нам нужен третий принцип. То есть когда мы уже успокоились и не смотрим на... Когда же закончится это упражнение? И вот только когда мы расслабились, мы начинаем что-то чувствовать во время этого упражнения. А пока мы думаем о том, 5 минут осталось, 10 минут осталось, успею ли я там достичь совершенства во время, как бы, пока закончится это упражнение или нет, мы никогда не ощутим то, что реально у нас происходит.
Был такой приведен пример, когда юноша занимается йогой и вот уже 2 года, но нельзя сказать, что он не достиг результатов уже лучше. Уже, то есть, чтобы не отбить желание у людей хоть заниматься каждый день, знаешь, каждый раз, как пробежает результат. А вот прям в лекции учитывается, прям прошло.
Я сказала, что не будет вот этого коэффициента. Она может прийти как-то непонятно когда. Конечные цели мы, конечного результата. А мы-то ждем конечный результат. Нас не интересует, что я стал чуточку чище. Чуточку мне стало счастливее, моя свобода расширилась. Моей второй половине об этом ей начхать. Ей хреново. Она хочет, чтобы было все хорошо. Правильно? Я хочу, чтобы все было хорошо. Почему нету вот этой какой романтики, вот этого вдохновения, этой влюбленности, когда там она есть, и мне приходится оттуда отворачиваться и здесь что-то делать и быть? Почему ты опять что-то там делаешь там, или что-то не делаешь наоборот? А почему я требую что-то от этого от нее? Почему ты? Потому что спешу получить результат. Потому что сейчас не верю, что он придет. потому что очень напряженно, надо расслабиться. И тогда я вдруг почувствую, что там начало происходить. И я тут расслаблюсь, и вдруг почувствую, что она не мымра, а красивая. А когда я напряжен, она кажется мымрой. Бурей такой. Фурией, точнее.
Гарпий. Вопрос еще. В каких первоисточниках прямо или косвенно написано о высшей влюбленности, которая длится 9,5 минут?
Про 9,5 минут страница нашей школы, я не встречал нигде, это во всех странах. Ну, то есть это я услышал от Вадима. Про высочайшую влюбленность написано везде. В каждой книге, в Геранда Самхи, да везде просто, Йога Сутра Патанджали. Все эти тексты тантрические, Тиру Мандирам, все тантры, которые есть, все они пишут о высочайшем влюбленности.
И ну тут я так понял, суть вопроса именно.
И в 9,5 минут.
Да.
А вот про то, что на 7 поколений до и на 7 поколений перед, есть какие-то источники?
Есть. Источники в Упанишадах, сейчас я не помню точно название каких. Статьи или в Упанишаде есть об этом. Там есть целый раздел, посвященный такому или еще какие-то там Упанишады тоже есть. Да не суть важно. 7, 6, 9, там не имеет значения. А до этого что ли? Оно мне хватило. Оно мне не распространилось. Хорошо. Поправляем спину, шею, голову, закрываем глаза. Переносим внимание в область середины груди. И в этой области, видимо, мы представляем большой красивый цветок. Мысленно произносим, да будут все живые существа счастливы. И желаем счастья всем своим родным, близким, всем, кого мы любим, и всем, кто любит нас. Видимо, я представляю, как это пожелание выходит центра цветка в виде волны света, заполняет все наше тело, выходит за границы тела и распространяется по всей Вселенной. И теперь все наши родные, близкие, все, кого мы любим и кто любит нас, где бы они ни находились во времени и пространстве, теперь находятся под надежной защитой нашего пожелания. Еще раз мысленно произносим, да будут все живые существа счастливы. И желаем счастья всем, кого мы не знаем, и всем, кто не знает нас. Видимо, мы представляем, как это пожелание выходит из центра груди, заполняет все наше тело. Каждую клеточку, каждое ощущение, чувство, мысль, все эти клеточки понятия не имеют о том, что мы есть, и мы понятия не имеем о том, какие они есть, сколько их есть, но пусть все они будут счастливы. Волна этого света выходит за границы тела и распространяется по всей Вселенной. И в третий раз мысленно произносим, да будут все живые существа счастливы. И желаем счастья всем своим врагам, я вам не скажу, всем недоброжелателям, всем не желать нам ни счастья. Мы же желаем им счастья. И пусть это пожелание позволит нам не реагировать и не столько бояться негативного воздействия на себя, а сколько бояться своей неадекватной реакции на это воздействие. Пусть это пожелание счастья остановит эту тенденцию отличать негативно на негатив. Видим и представляем, как это пожелание выходит из центра груди, заполняет все наше тело, самые болезненные участки тела и изменяет там ситуацию к лучшему. Выходит за границы тела и распространяется по всей Вселенной. Достигает самых мрачных ее уголков, самых тяжелых для нас ситуаций. И изменяет эти ситуации к лучшему. А мы тем самым развязываем узелки своей негативной кармы. Переносим внимание в область над макушкой головы. В этой области видим или представляем образы своих родителей, маму и папу. А также их родителей, бабушек и дедушек. И тогда поднимаемся вверх по древу предков, и чем выше мы поднимаемся, тем моложе, счастливее, радостнее видим, красивее видим наших предков. И над ними видим учителей и учительниц йоги, те, которые подарили нам, подарили этот импульс жизни в теле человека. И этот импульс жизни дошел сквозь все предки, через всех предков, и до нас с вами мы можем жить в этом теле человека. Ни мы, ни наши предки не умеют творить тела, а учителя йоги умели и подарили нам возможность жить в телах людей. И если предкам нашим нужно от нас, чтобы этот импульс на нас не закончился, чтобы жизнь продолжалась, чтобы мы либо нарожали еще детишек, либо помогли другим парам иметь детей, заботиться о них, то учителям йоги ничего от нас не нужно, кроме одного, чтобы мы были счастливы. Все вместе учителя йоги называются облаком школы. И нам нужно установить с этим облаком личную связь без посредников. Но учителя крайне ненавязчивы и никогда не будут вмешиваться в нашу жизнь, если мы не пригласим их. Принцип свободы воли священен. И поэтому, если нам нужно их присутствие, их внимание, их помощь, то активно приглашаем их войти в свою жизнь. И мысленно благодарим их за готовность помочь, или если уже ощущаем их помощь, то благодарим за эту помощь. И в знак благодарности наклоняемся вперед и касаемся области межброви и пола. Или можно, если не достаем до пола, можно на кулачки поставить руки и областью межброви опуститься на кулачки.
Спасибо.
Спасибо вам за лекцию.